Глава 5. Шаббат по-советски. По субботам у нас собирались гости. Предшествовал этому поход на рынок. Чаще всего отрадненский, за некоторыми продуктами на Бессарабку. Ходили всегда, сколько я себя помню, мы с мамой. Лет с 5 я уже выступал с маминых слов тягловой силой, то есть помогал нести сумки. А уже с 8 мог бы заменить маму. В результате походы эти стали любимым занятием на всю жизнь. Это особое искусство – выбрать такие продукты, которые потом понравятся бабушке. Ну ладно, не понравятся. На это даже расчета не было, которые она стерпит. Морковка должна быть не старая и коротелька с закругленным концом. Буряк, о том, что он женщина и свекла, я узнал много позже, должен быть внутри темно-бордового цвета. Для проверки его следует надковырнуть ногтем и потом это место показать бабушке. Вот, мы смотрели. Лисички мелкими, Антоновка с проступающими точками железа. Карп с жабрами цвета хорошей свеклы, а сметана жидкой и чуть-чуть горчить. Сегодня мало кто знает, что густая сметана, в которой ложка стоит, просто не свежая. Клубника покупалась для покушать, сухая ягодка к ягодке и придавленная, уже пустившая сок, на компот. Кстати, отучить маму от привычки покупать на компот так и не получилось, даже когда мы уже могли себе это позволить. Отдельного описания заслуживает покупка курицы. Тогда выражение «идем дунем» имело иной, не сегодняшний смысл.
«Идем дунем» — приглашение покурить травку.
Мы шли в куриный ряд и искали свою суженую. Выбирали по многим признакам. О свежести речь не шла. Товар был живой. А вот остальное... Хозяйка, продающая курицу, должна быть опрятной и немолодой. Оперение разноцветным, яйца на прилавке коричневыми. Если эта женщина торговала куриными внутренностями, мама долго рассматривала и обнюхивала печенку. Претендентка, прошедшая первый тур отбора, поступала маме в руки. Легкие нажатия на одной ей известной точке и при правильной реакции пациента финал апофеоз – разворот на 180 градусов. Взгляды скрестились. Мама смотрит в глаза куриной жопе. Это напоминало дуэль взглядов перед боксерским поединком. Обычно мама побеждала, и курица первая отводила жопу, то есть глаза, в сторону. Аккуратно раздвинув перья руками, мама мощно дует. Должно открыться оно. В меру жирное, в меру желтое, со шкурой без складочек, истинное лицо курицы. И чтоб никакого суицидального настроения, мамочка все видит. Если все отлично, после непродолжительных торгов избранница едет к нам в гости, предварительно на том же рынке заглянув к резнику, который за 5 копеек по всем законам военного времени и кашрута сделает ей харакири.
Думаю, что мы серьезно промахнулись, не запатентовав мамин метод анальной диагностики внутренностей. И как результат платим сумасшедшие деньги за колоноскопию. А могли бы получать.
А по приходу домой начиналось представление. Бабушка с брезгливым выражением лица разбирала покупки и ворчала себе под нос. «Ты хоть видела, что они тебе подсунули? Что я смогу из этого сделать, чтобы не стыдно было подавать на стол? Где были твои глаза? И когда мама не выдерживала, и с воплем «я сейчас все это выкину на помойку», врывалась на кухню, бабушка, как хороший хоккеист, отсекала ее корпусом от продуктов и прикрикивала: «Ша! Сумасшедшая! Иди! Не выкинешь! Что-нибудь придумаю!» Я впоследствии пытался передать эту бесценную информацию разным людям, но такое, видимо, усваивается только с молоком матери. Часам к 3 начинали подтягиваться гости. Собиралось обычно человек 20, родственники и ближайшие друзья отца. В нашей семье, да и во всем нашем окружении, считалось, что иметь друзей – дело не бабское. На них, бедных, и так куча всего. Дом, семья, работа. У папы же в ближайший круг входили 2. Арик Гуревич и Скаковский. Имени Скаковского я тогда не знал, для меня он был дядя Скаковский. Много позже всплыло имя Фимка. Папа к нему как-то в порыве гнева так обратился. Официально. Но пусть он останется Скаковским. Мы же на него зла не держим. Родня тоже была в основном папина. Брат Владик, сестра Пана и брат Семка, режиссер, с семьями. С маминой стороны был только ее родной брат Фима с женой Геней и сыном Мишей, иногда двоюродная сестра Феня с мужем Сашей и сыном Юриком. Тогда же я узнал, что существуют некие мифические существа под названием арабы. Владик вместо «здрасти» говорил: «Когда пойдем бить арабов?» Все смеялись. События 6-дневной войны были свежи. Смеялись даже те, кто не понимал, о чем речь. С приходом каждого гостя в квартире становилось все более шумно, и к общему сбору она напоминала театральную мизансцену «Что говорить, когда нечего говорить?». Папа сразу садился со Скаковским играть в шашки-шахматы. Они это почему-то называли «конное троеборье». Связано ли это с его фамилией? Не думаю. Ибо поход на футбол, по коньячку и последующие объяснения дома папа называл так же. Периодически из кухни выходила мама и на одном дыхании говорила: «Димка, ты дурак, займись гостями, не видишь, я готовлю». И, не дождавшись ответа, убегала обратно. Дети в это время развлекались как могли. Гулять до обеда нас не выпускали. «Вас потом черта с 2 загонишь, а все остынет». Зато папа придумал нам развлечение – бразбол. Правила просты. Нужно было, не отрывая попу от стены, попасть шариком от настольного тенниса в вазу с узким горлом, которая стояла у противоположной стены на книжной полке. Абсолютными чемпионами по бразболу были мы с Люсей, так как тренировались каждый день. Еще одна забава – писать чертиком. Чертики – это такие стеклянные фигурки, сделанные стеклодувами-виртуозами у мамы на заводе. Внутри полые, они опирались на 2 ноги и хвост. Вверху они заканчивались трубочкой, на которую надевалась пипетка, а посередине они были мальчиками. Хотя нет, если прикинуть их мальчик к росту, настоящими мужчинами. В фигурку набиралась вода и к бою. Резкое нажатие на пипетку, и чертик писает 2 метра. А еще у меня была секретная миссия. Весь наш книжный шкаф и книжные полки были заставлены фирменными сигаретами, которые собирались годами с миру по нитке. Курящих в доме было 2. Муж Пана Илюша, И рано, лет с 15, пристрастившийся к этому занятию, брат Миша. Вру. 2,5. Иногда под настроение покуривал папа. Отправленный на спецзадание, я должен был незаметно от папы и мамы украсть 2 сигареты. Курильщики меня прикрывали, папа блистал в центре событий, так что успех был предопределен, за что Гарик удостаивался молодца. У взрослых развлечений было меньше. После обновления статуса «Кто родился, умер, женился, родил» и отчета о течении известных болезней и подозрений на новые оставалось одно. Но обо всем по порядку. Папа очень гордился тем, что, будучи начальником участка на стройке, не воровал вообще. Мама этим тоже гордилась, но гордости своей стеснялась и на людях повторялась: «Димка, ты дурак». Единственный случай, когда папа украл, произошел при электрификации какого-то посольства. Он списал и принес домой люстру из штампованного хрусталя за 25 рублей. И за это тоже был: «Димка, ты дурак». Но закон он все равно нарушал. Брал на выходные левую работу. Заключалась она в том, что папа, вступив в преступный сговор с заказчиками и своими рабочими, электрифицировал подземные переходы. За один переход платили 200 рублей. Сумасшедшие деньги. Особенно если учесть, что зарплата прораба составляла 160 ре, а мамина, старший бухгалтер на заводе стеклоизделий, 120. Да 30-ка бабушкиной пенсии, вот и все наши доходы. Деньги складывались, отдавались маме и поступали в переработку. Всем. И, будучи переработанными, спускались в унитаз. Все. Делились левые деньги следующим образом. 100 шло папе за поиск халтуры и закрытие процентовок. По 50 двум электрикам за работу.
Процентовка. Документ в строительстве, без которого деньги за работу не платили.
Кстати, папа крутил провода вместе с ними. Все равно на работе, не сидеть же на месте. Один переход делали за 3 уикенда. Хвала Всевышнему, они тогда этого слова не знали. И работали как по субботам, так и по воскресеньям. Как и о существовании Всевышнего. Выше генсека были только Белка и Стрелка.
Белка и Стрелка. Советские собаки, первыми из живых существ, слетавшие в космос.
Однажды папа взял на эту работу и 12-летнего меня, заплатив за это 25 ре из своей сотни. Как он говорил, при эксплуатации детского труда ни один электрик не пострадал. Крутил провода я наравне со всеми. Как сейчас помню, это был переход под Брест-Литовским проспектом, напротив будущего городского ЗАГСа, именуемого за свою форму и количество загубленных душ Бермудским треугольником. Сейчас проспект Победы. Деньжищи для меня были сумасшедшие, бабки жгли ляжку, потратил быстро и весело. Но я отвлекся. Так вот, обсчитав маму на один переход, на это ушло 2 года, папа должен был купить магнитофон «Комета». Портативный, с которым можно было жить вместе в квартире 63 квадратных метра общей и 43 полезной площади на Отрадном, впятером. Но Скаковский раскрыл папе глаза, что за те же деньги можно купить 2 Днепра. С притоками и баржами, то есть бобинами и записями. Почему 2? Да очень просто. 1. Они работают на разных скоростях. 1, 4 и 9 чего-то там в минуту. Другой 9 и 19. И ты сможешь Джеймса Ласта писать на 19-й скорости, а Райкина и Карцева-Ильченко со Жванецким на 4-й. С них станется, влезет больше, а что шумит и слова не расслышишь. Нахрена нам их слова? Шо мы их наизусть не помним? Второе. Тебе не придется, да и мне тоже, платить этим сволочам за перезапись. И папа повелся. 2 Днепра. Днепр 9 и Днепр 14А были поменены на деньги. У них было достоинство, которое ценится и поныне. Они были ламповые, каждый размером с тот еще телевизор. Заезжали они к нам по одному, вместе перессали. И были крики со слезами, и стало нас 7. Бабушка, папа, мама, сестра Люся и я из старого состава, плюс маги. Эти сцены прослушивания шипящих на 4-й скорости юмористов очень завуалировано, полунамеками для посвященных, высмеивающих советскую власть, так и всплывают перед глазами. Вот настоящее занятие для мужчин. 10 человек стояли раком, пытаясь засунуть ухо поглубже в Днепр. Все в нетерпении. Все ждут момент. Текст известен, когда смеяться тоже. А эти промежутки между кульминациями с полурастянутым ртом в ожидании возможности рассмеяться терпим. Зато какой был смех! Гром! Женщины кричали: «Тише вы там, дураки! Жалкие существа! У нас момент! Мы это слушаем! У нас почти заговор! Полупереворот!» Но вот всех зовут к обеду. Обеды по субботам проходили по сценарию, написанному явно до моего рождения, и не баловали, как говаривал классик, разнообразием дебютов. Салат из яиц, перетертых с жареным луком и шкварками, бутерброды со шпротами, обжаренные в масле с чесноком, холодец с хреном и фаршированные самими же собой перетертыми шкварками и жареным луком яйца. Обязательная программа. Фаршированная рыба, тушеная курица, тефтели в томате, жаркое с лисичками, произвольная. Была и праздничная, бутерброды с икрой и утка по-карагодски. Бутерброды с икрой делались так, чтобы исключить возможность притяжения между шариками красного цвета. То, что они бывают черными, было тайной за 7 замками. Из банки 140 грамм получалось 25 бутиков. Взрослым по одному, малым детям по 2. Им нужны витамины. Утка – предмет фамильной гордости папы. Когда удавалось купить это замерзшее создание, мама его смолила, фаршировала антоновкой с рисом и ставила на плиту. Папа лежал на диване с газетой и раздраженно отвечал на вопросы мамы. Готова ли его утка? Можно ли выключать? За счет папиной упертости она получалась всегда с очень вкусной загорелой корочкой. По такому же рецепту папа делал плов. Если бы тогда его спросили, в чем разница между поваром и шеф-поваром, он не стал бы разговаривать с человеком, не умеющим отличить папу от мамы. Отдельного рассказа заслуживают 2 блюда. Фасоль со шкварками и шейка. Фасоль замачивалась на сутки, варилась и перемешивалась с жареным луком, гусиными шкварками и гусиным же жиром. Последние 2 ингредиента делались, естественно, из курицы. Шейка. С шеи курицы снималась шкура, начинялась перетертой с куриным жиром мукой, жареным луком и шкварками, зашивалась суровыми белыми нитками и тушилась несколько часов. Для этих целей в каждом уважающем себя доме держали цыганскую иглу. Иголку огромного размера. Надо заметить, что в бабушкином понимании, а это было ее блюдо, курица состояла из двух основных частей – шеи и жопы. Причем первая плавно переходила во вторую. При покупке по внешнему виду жопы выбиралась лучшая шея. Таким образом, из одной курицы, почти без дополнительных затрат, получалось две. Вкусно было безумно. Употреблять такие диетпродукты в сухомятку было бы грешно. Да и шея бы в горло не полезла. Напитков имелось два. Вино и водка. Вино. Наливка из украденных в саду за домом яблок. Делали ее много, чтобы хватило на год. Водка – чаще всего дяди Фимовка. Мамин брат Фима гнал самогон только из сахара. Слеза. Обходился он рубль за литр, пили много. Женщины пили в основном наливку. Исключение – жена Скаковского, школьный педагог Ася, проходившая ввиду нервной профессии по мужской квоте. Периодически они демонстрировали мужьям верность семейным ценностям. Делалось это с помощью выкрикивания фразы «Тебе хватит? Ты забыл? У тебя же...» Перед фразой вставлялось имя мужа – Димка, Фимка. В конце – название наиболее проблемного органа – почки, печень, голова. Если такового не наблюдалось, то название органа заменялось на «тебе нельзя». Так потихоньку и накачивались. Десерт. Без него никак. Когда с едой было покончено и закусывать оставалось больше нечем, наступал его час. Бабушкин яблочный пирог из уже упомянутой свежеукраденной Антоновки с корицей и тети Генин бисквит. Иногда сухарики с орешками. Их слабую итальянскую подделку можно купить сейчас везде. И штрудель с густым вишневым вареньем. Такого штруделя, как у бабушки, я не ел никогда. Он готовился в духовке часа 4 на пропитанной маслом бумаге для компрессов. Потом минимум день настаивался. Хрустящий, жирно-жаркий снаружи и кислый внутри, он не оставлял себе ни единого шанса на долгую жизнь. Руки в масле, лицо в варенье и накатывающиеся одна за другой волны счастья под ложечкой. Пока декорации на столе менялись, мужчины уходили в магнитофонную комнату и, сгрудившись над Днепром, будто собираясь нырнуть в него, передавали энергию выпитого юмористу. А тот, словно издеваясь, брал нас на паузу. Вот уже женщины зовут к сладкому столу, к дьяволу десерт. У нас надвигается кульминация. Дыхание задержано, и, пытаясь закончить первыми, все на секунду раньше артиста выкрикивают ключевое слово «Конец советам!». Где, черт побери, наш десерт с рюмочкой? Однажды папе предложили повышение. Вернее, возможность рассмотреть возможность повышения с прораба до начальника участка. Зарплата выше, условия божеские, Их всего два. Первое. Надо перестать быть евреем. Второе. Надо вступить в КПСС. Ну, с первым условием вроде ничего страшного. Креститься не заставляют. Традиции еврейские мы и так не знаем. Мы же евреями были не для себя, а для других. А вот второе условие. Они же посягают на основную свободу. Возможность стоять раком над магнитофоном и хохотать. Папа сэкономил минуту и взял досрочный ответ. В официальной версии это звучало: «Я еще недостоин». В домашней идут они в жопу. Так и прожил свой век беспартийный прораб Димка Карагоцкий.
В 2010 году Семка, шустрый еврейский мальчишка 77 лет от роду, приехал с нового места жительства Германии в Киев с целью продажи однокомнатной квартиры на 5-м этаже от Радинской хрущевки, без лифта, мусоропровода и метро в обозримой близости. Имелся у квартиры и плюс. С 65-го года она ни разу не была обезображена ремонтом. Зато знающие люди в Дюссельдорфе сказали, что минимальная цена за эти хоромы — 50 тысяч долларов, а на рынке больше 40 не давали. Поиск «цедрейтер» — любимое слово нашего режиссера — занял месяц. «Цедрейтер» — сумасшедший, идыш. Но не просто сумасшедший, а сильно взбудораженный хуторской идиот. Раз в неделю Семка приходил к нам в гости помыться. «Шо, нет горячей воды?» «Я знаю. Я же продал ванну, смеситель, унитаз. Сёма, еще те, кто же их купил? Соседи. Не забывай, им хоть и по 50 лет, но последние 20 никто ими не пользовался. Так что им еще жить и жить. А холодильник я подарил, эта женщина еще за мамой ухаживала. Хоть мне за него давали 300. Сёма, не гони. За 300 можно купить новый, импортный. Ты шо, новый минимум 100 долларов? А 300 чего? Гривен, идиот. Сёмочка, ну ладно, моешься ты у нас раз в неделю. А в туалет тебе не хочется? Ты таки шлымазал. Это вы срёте в одно и то же, а я каждый день в новое, в коробку из-под обуви. Ну не котик.